Сан-Себастьян.
Мадрид.
Бильбао.
Хихон.
Мадрид.
Лангрео.
Бильбао.
Отец у меня был простым рабочим человеком. Пекарем. Сам пёк и сам развозил. У него и лошадь своя была, и телега.
Папа был очень из богатой семьи, и он был республиканец. Мама была коммунисткой.
Я родился в бедной семье. Отец почти всегда был без работы. И как раз, когда началась гражданская война в Испании, меня взяли в детский дом. Из 5 ребят, которые были у моей мамы, взяли меня одного. Я из Мадрида, и меня прикрепили к детскому дому в Мадриде. Я впервые там спал на простынях, с пижамой.
Моего папу убили. Я всегда была его сокровищем.
Нас было 2 дочери. Их вдвоем мы попали в Советский Союз в 1937 году.
Я не кушала всю дорогу, ни в какую не хотела в Россию ехать, потому что я дома была хозяйкой.
Нас эвакуировали из Рентерии, и мы попали в Гернику. У Пикассо есть картина «Герника» о жестокости фашизма. Я как раз попала в эту бомбежку. На другой день подъехала машина, и нас увезли в Бильбао. Бильбао уже не бомбили. Стреляли пушки. Папа пришел нас провожать, идет по улице, а снаряд... Ложимся.
В 1937 году к нам в детский дом пришел русский танкист. Он был то ли генералом, то ли полковником и сказал, кто хочет ехать в Советский Союз. Ну, мы все подняли руки. Но надо было иметь разрешение от родителей. Нас в этом детском доме было 40 человек. Родители разрешили только 7 выехать в Россию. Остальные отказались. Ну, мои родители, я считаю, были рады, потому что одним ртом меньше.
Перед пляжем Сан-Лоренцо в Хихоне постоянно был военный корабль. Для меня он был страшнее, чем самолеты. Он пускал снаряды горизонтально, прямо в дома, постоянно, день и ночь. И вот, когда мы выехали в сентябре, он об этом знал и не давал нам выйти из порта. Нас посадили на грузовой корабль, и мы должны были плыть до Бордо, но изменили путь, чтобы обмануть этот военный корабль. Говорили, будто советские подводные лодки были рядом. И он, наверное, узнал, побоялся и пустил нас. Мы, наверное, 2 плыли до Парижа. Ни питания, ни воды, ничего. 1100 детей.
Мой отец лежит в братской могиле во Вьедо. При Франко он попал в тюрьму, и оттуда часов в 3-5 утра их с другими заключенными вывозили на фургоне и расстреливали. Брали за ноги, проносили несколько метров и бросали в яму, без гроба. Одного на другого. И сверху щелочь. А на следующий день поверх них еще людей и еще. Пока не кончалось место. Моя двоюродная сестра рассказывала, что он так страдал из-за того, что не знал о моей судьбе в Советском Союзе. Писал моим бабушке с дедушкой, в письмах говорил. Ничего не знаю про мою маленькую. И он умер, ничего так и не узнав. Потому что не было связи.
Пароход назывался «Сантей», китайский. Флаг был английский, мы ехали в Россию, в Советский Союз, под английским флагом. Обслуживали нас китайцы. Я их боялась, потому что у нас был китаец один в Испании, который все время ходил с мешком, и мама говорила, если не будешь кушать, тебя этот китаец в мешок заберет. И я все думала, что они нас заберут в мешок. Но нет, нормально.
И вот меня привезли в Россию, согласие родителей, в Артек. Точнее, это был не сам Артек, а Гурзуф. Мы пели. У Артека на носу приютился Гурзуф. Мы жили во дворцах, бывшие царские дачи.
Я попала в детский дом в городе Херсон. Каждый старался нам дать какие-нибудь гостинцы, игрушки через забор. Был огромный забор, нас охраняли.
Наш детский дом был привилегированный. Я всегда очень здоровая была, всегда с папой ходила везде, на охоту, на экскурсии. И вот когда приехала в Артек, мне эта опека надоедала до невозможности. И знаете, что я делала утром? Встаю, говорят, такая-то группа в такую-то лабораторию. И я беру графин со стола, ниточки и ухожу на море. А там камень большой такой, как пещера. Я туда сажусь и начинаю ловить раков. Все меня ищут, а я ищу раков. Наловлю, приду, поставлю на стол и уйду. А через день приходит уборщица. Тут раки, они уже воняют. Я все время так делала. И уже все говорили: смотрите, чтобы Луиза не убежала.
У нас был повар-испанец с корабля, Себастьян его звали. Корабль остался здесь, в России, в Одессе. Мы снимали майки, наволочки с подушек и раз, зачерпывали маленькие креветки и отдавали их испанскому повару, а он нам их варил. Ох, какие хорошие они были. Хотя нас и так кормили отлично.
Я никогда так не питался, как там. И не буду больше никогда питаться, по-моему. Я был очень худой, помню, весил 20 килограмм. Врачи удивлялись моей худобе, стали меня кормить. Но как бы меня ни кормили, я все равно не поправлялся. Потому что я все время бегал, все время на качелях катались. Какое там толстеть?
Кинотеатр, библиотека, комнаты для всяких кружков, авиамодель, фотография. Еще были комнаты игр, бильярд, спортивный зал. На втором этаже были спальни, и там жили. А на нижнем были классы. То есть можно было, не сходя с места, родиться и умереть. Это здание уже было, мы приехали в это здание. Иосиф Виссарионович, возможно, строил его для чего-нибудь, не знаю, но досталось оно нам.
Мы встречались с русскими детьми на елке в Доме Союзов. Я никогда не забуду. Русским запрещено было трогать игрушки на елке, а мы их трогали, и нам ничего не говорили. Мы даже снимали, и то ничего не говорили. А русских ругали, я помню. Там были разные аттракционы. Например, завязывали глаза, и нужно было резать конфеты. Так нам подносили конфеты под нос. Так что мы приходили набитые конфетами.
Мы купались, и была такая черная глина, помню. Мы очень смеялись друг над другом.
Нас одевали на заказ, нас снимали мерки.
Я познакомился с мальчиком, помню, его звали Иван. Я не знал русского, он не знал испанского. Но мы как-то друг друга понимали руками там.
Нас приглашали на завод шоколада.
Не знаю, что потом с этими ребятами стало, когда началась война.
Старушки, просто прелесть была с ними разговаривать. Они были худенькие такие, хорошенькие. Я помню, вот каждый день идем в школу, входим в трамвай, одна встает: «Уступите испанцам, они бедненькие».
В 41-м году нас вывозили морем. Дорогой было уже рискованно. Немецкие самолеты бомбили нас, пока мы плыли.
А на следующий день смотришь, как другая старушка бежит, потому что кто-то вышел без шапки и несет ему шапку.
Эти же самые самолеты бомбили Бильбао во время гражданской войны.
А у нас все было. Все-все-все.
Ехали в плацкартных вагонах с печками-буржуйками. От Краснодарского края до Саратова мы добирались месяц. Холодно, без воды. Хлеб замерзший.
А эти офицеры, которые приходили и просили разрешения брать на выходные к себе детей, чтобы они почувствовали себя дома.
Топорами резали хлеб. Вши. Многие заболели дизентерией и туберкулезом.
И в кино водили. И потом офицеры все такие подтянутые, красивые. Мне нравилась Россия в 30-е годы. Такая спокойная, люди очень мирные. А потом так поменялось, даже непонятно как.
Когда мы приехали в Саратов, умерло 9 детей.
Траншеи были уже вырыты. И люди были в траншеях. Автоматов не было, с винтовками. А мы знали уже, что это такое. Что значит война.
В 12 лет ходишь и не боишься особо. Помню, упала бомба там, где жали хлеб. Так там убивали. Нас всех посадили на пароход и по Волге спустили под Сталинград.
На теплоходах по Волге, до Саратовской области, где жили немцы по Волжье.
На Северный Кавказ. Армавир, Тихорецк, Краснодар. И потом оттуда через Сталинград в Саратов.
Через Черное море, до Херсона, потом до Запорожья, потом до Саратова.
В Саратов через Армавир и Сталинград.
Там уже был снег, очень сильные морозы. А мы были почти раздеты, ничего нету.
Это был 41-42 год. Такая холодина. Говорили, что испанцы не вытерпят. Холод до минус 50, и там у меня не было зимнего пальто.
Некоторых отправили на работу на военных заводах в Саратов. С этой партии из примерно 40 детей я и вышел. Меня поставили работать на штамповке.
Я работала сварщиком, потом токарем, потом слесарем.
Я делал баки для горючего для самолетов, но еле-еле держал эту веревку, потому что был очень хиленький. А рабочие меня жалели. Они никогда не заставляли меня работать на станках, а давали вспомогательные работы. Я помогал им там таскать чего-то.
Нас переправили в Тбилиси, и там я опять работал на военном заводе. Моя старшая сестра осталась в блокадном Ленинграде.
В Тбилиси, как штамповщика третьего разряда, меня опять поставили на штамповку, но уже станки другие, небольшого размера.
Когда открыли Эль Камино де ла Вида через Ладожское озеро, я узнала, что она, моя сестра, где-то на Кубани.
В основном я делал шайбы для гаек самолета.
В августе 43-го года мне сказали, что на вокзале Ленинградский. Я поехала и встретилась с сестрой. И я сказала ей, ну все, я удеру с тобой хоть куда. И удрала.
Я работал ночью, уснул, и у меня рука попала в станок.
Мне написали тогда, что меня посчитали дезертиром. Военное время, военный завод, а я уехала вот так.
Тут же отвезли в поликлинику. Я отдохнул 15 дней. Великолепно, больничный. Это единственное несчастье, которое случилось со мной во время войны.
Не знаю почему, но они закрыли дело. А мы с сестрой отправились из Тбилиси до Баку, и от Баку через Каспийское море до Красноводска. А из Красноводска на поезде доехали до Самарканда.
Попали мы из Херсона на Кавказ. Город Пятигорск, гора Бештау. У нас было свое хозяйство. Коровы, свиньи, куры. Были поля. Сажали картошку, окучивали.
В 42-м году нас послали в дачные места под Саратовом. На первой дачной остановке было большое военно-пехотное училище, и однажды к нам приехал капельмейстер из этого училища. При оркестре он имел воспитанников и решил взять из детского дома 25 испанцев. Мне тогда исполнилось 14 лет. Я прошел отбор в оркестр.
Мы работали там сами для себя. Чтобы не от государства брать, война все-таки, и мы очень старались. Помню, я сама взбивала масло.
Нас забрали из детского дома и поселили в казарме.
Во время войны в Пятигорске было ателье. И мы вязали для фронта носки и все под коптилку, потому что мы были на горе, и нельзя было включать свет. Утром встаешь, а носы черные у всех.
На второй день каждому предложили взять тот инструмент, который ему понравится, и начать репетировать. Мне понравился тромбон. Но его для себя выбрал уже один из старших музыкантов, и я не мог отнять у него инструмент. Тогда я взял баритон.
Нас, слава богу, ночью подняли. Десантировался десант немецкий на Машуке. Это совсем рядом. Пришли военные и говорят, высадился десант, а здесь у вас спят. Все полусонные встали, и нам сказали два слова. Станция прохладная, 150 километров пешком. Сняли ночное, оделись, и в чем были, пошли шагом до Пятигорска. Весь путь мы прошли ночью.
Нас одели в форму, и в ноябре 42-го года мы стояли в строю. Мы уже играли марши. Не все, но какие-то играли.
Прибыли в Пятигорск, а нас не пускают, потому что надо дать дорогу армии. К сожалению, она отступала, и вот нас, значит, не пускают, но у нас был очень проворный директор, Кравченко, очень хороший. И все-таки он выхлопотал, и нас вместе с Красной армией пропустили.
Через некоторое время к нашему оркестру присоединилось еще несколько испанцев. И всего нас стало 31.
И вот начались наши 150 километров. Я не помню, чтобы мы даже садились и ели. Я только знаю, что армия шла рядом с нами. Эвакуировали скот, эвакуировали лошадей. Коров некому было доить. Все это рядом, все это на глазах. Кошмар какой-то. А там дорога одна пыль. Ни кустарника, ни лесочка, ничего. И всю дорогу бомбили фашисты.
За 4 месяца мы научились играть очень хорошо. Музыкантов-трубачей 2-3 раза в неделю посылали на стрельбище. Сейчас по-другому, но в то время трубачи давали сигнал к стрельбе. Там были призывники, которые должны были маршировать по асфальтированной дороге.
Они опускались нахально, так низко, что даже летчика можно было заметить. И не только сбрасывали бомбы, они обстреливали. Так низко они опускались. И вот мы шли 3 дня и 3 ночи.
Еще по утрам была смена караула. Туда послали играть человек 8-10. За деньги мы играли в городских парках. Маленьким составом нас отправляли на военные заводы.
Стояли молодые ребята военные, которые проверяли документы. А у нас какие документы? Никаких документов нет. Поделились все на группы, я потеряла свою сестру. А мы плохо тогда по-русски. Ну, понимать еще что-то понимали, а говорить... И говорим... «Но, документы, сно» по-испански. А потом вышел один и говорит, «Ой, так это же испанские дети. Их много уже прошло на станцию прохладную». И они нам вынесли вот такие арбузы. Бомбили, а мы сидели, арбузы ели. Да потому что осточертело все. И вот нас вместе с военными солдатами посадили на бронированный поезд.
На заводах мы играли бесплатно, но нам приносили водку и закуску. Когда мы начинали играть, часто трое-четверо человек из оркестра были уже заметно навеселе, но мы играли.
Надо сказать, у нас потерялся один мальчик. Началась бомбежка, а у этого мальчика была собака, которую он очень любил. Ну, мы все ее любили, но он считался хозяином. Собака — это для него было все. И когда началась бомбежка, собака убежала в другую сторону, куда часть военных ушла. Собака побежала туда, а он за ней. Одним словом, он попал к немцам.
Ну, 15 человек в оркестре. Трое немного пьяные. Будет 12.
И этого мальчика отправили в Испанию. Мы тогда не знали, что был приказ франко-испанских детей вернуть на родину. Мы потом ему завидовали. Я вам говорю откровенно, то, что мы действительно тогда чувствовали.
Играли на похоронах. Играли и в летних лагерях, куда посылали солдат.
А как мы узнали, что он жив? Его брат остался тут и в 45-м году получил письмо из Испании. Что он в Испании. Что он с родителями.
Жили в землянках. Спали по 20 человек на нарах. Курсанты в лагере по утрам вставали в 6 часов, а мы немножко пораньше, потому что должны были их будить. Потом играли им вальсы, фокстроты. И так каждое лето.
Мы тоже получили в 45-м году от родителей письмо. Во время войны не было никакой переписки. Адрес — радио Москва. Имена и фамилия нашей сестрой. Письмо дошло. Через Красный Крест отправили в детский дом, и нас нашли. Это письмо передавалось от парохода к пароходу. Были печати такие интересные. Печати всех стран, где прошло это письмо. И все-таки до радио Москва оно дошло.
Однажды мы играли в парке, а часть наших ребят собирала урожай для училища. Помидоры, капусту, морковку. Была теплая осень, и они решили искупаться в пруду. Оказалось, военные глушили там рыбу противотанковыми гранатами. Один из них нашел такую гранату и начал ковырять. Ему сказали бросать, и он не бросил. От этого парня ничего не осталось. Вместе с ним погиб еще один, упал в воду. Еще двое из оркестра умерли от болезни. Там братская могила, и в ней 4 испанца.
Пока мы жили в Тбилиси, советские войска уже окружили Берлин. Мы так радовались все. Вот-вот война должна закончиться. И действительно, наступает то самое 9 мая, и нас всех эвакуируют в Москву.
Была у меня перед возвращением в Испанию в 59-м году любовь. Молоденькая. Звали ее Алла Куприянова. Я ее на 8 лет старше. Красивая фамилия, да?
В Москве никому не разрешали даже дружить с военными, а мне разрешили.
Вроде были очень близки, но надо было ехать в Испанию. И в конце я ей сказал: «Милая, я должен ехать. Я возвращаюсь в Испанию». Потому что некоторые не возвращались, некоторые оставались в России. У меня был брат, женат на русской. Он остался в России.
До сих пор все спрашивают, как тебе разрешили?
Но железно, если бы я не вернулся в Испанию, я женат был бы на Алле.
Моя подруга Пакита была красивая-красивая. И мы очень любили музыку всегда. Ходили в институт военных дирижеров слушать музыку. И один влюбился в нее, а ему сказали: если увидим еще раз с ней, то из института выгоним.
Но все-таки с другой точки зрения я знаю, как красива любовь. И как жизнь эту любовь кромсает.
Я познакомилась со своим в институте иностранных языков. Смотрю, не курит, не пьет. В общем, ничего из привычек плохих. Начал за мной ухаживать. И потом оказалось, что он ходит на Маяковскую. Мы покупали абонементы и ходили слушать музыку. Серьезную музыку, чтобы понимать ее. Как бы обучали там. И я смотрю, он ходит, и я хожу.
Первое время мы писали письма.
И вот так мы и подружились. И он не сделал предложение. А я говорю: нет.
Она была такая... не блондинка, белокурая.
Мы девчонки, которые жили около меня недалеко на Новопесчаной, они были очень красивые девчонки, все почти. Вышли замуж за ребят из хороших семей, а через год их уже не узнать.
Их мужья пили, деньги не отдавали.
Она как-то написала: «Желаю тебе большого счастья».
Одна моя подруга Нелли заболела туберкулезом. Другая Пакита заболела, и ребенок у нее умер. Потому что эти ребята не давали денег совсем.
В 20 лет все романтичные.
И я сказала своему: «Давай так, у меня квартира есть, поживем какое-то время, может, годик, и я посмотрю, устраивает меня или нет».
В 87-м году я был в Союзе, но не искал ее. Когда было 50-летие нашего отъезда, мы были в Москве и в Ленинграде. У меня есть год рождения, фамилия ее девичья и телефон. Наверное, она замужем. Прошло много лет. И все равно, если сказать «любить», женщина, которую любил, наверное, это.
Я дала слово не выходить замуж ни за что. Но мы быстро поженились.
Когда меня спрашивают, почему ты не женился и не приехал сюда с ней, я говорю: и слава богу. Когда мы приезжали, у нас ведь ничего здесь не было. У меня было $100. Многим было негде спать, без работы, многие с детьми. Я был холостой, спал у моей матери, а потом женился. Практически как Иисус Христос в 33 года. На другой. На испанке.
После техникума я поступила на фабрику работать. Думала, поработаю немного. Там мы с мужем познакомились. У меня был паспорт без гражданства, а у него гражданский паспорт, и нам не регистрировали брак. Был такой закон.
У меня 6 детей. 5 мальчиков и 1 девочка.
И потом моей дочери, по-моему, было уже 3 года, она носила мою фамилию, когда вышло постановление испанцам разрешить жениться. Мы с мужем поехали в Мытищи и зарегистрировали свой брак. Там было огромное кресло, где сидел председатель совета поселка. А кругом паутина. Это было первое, что я заметила. Думаю, да, начало хорошее. Мне так хотелось убрать эту паутину, но взять швабру какую-то.
Мы вернулись в Испанию в 56-м году. С мужем поженились в Советском Союзе. 3 детей советских, то есть родились в СССР. 3 испанских. Мой муж Хосе Антонио был баск из Бильбао.
Муж у меня был очень интересный человек. Русская душа, очень добрый. Он был хорошим инженером. Отработал 25 лет на ДОК-17 главным инженером. Конечно, он там потерял здоровье, ну, потому что слишком был честный человек.
Через 2 или 3 года после того, как мы вернулись в Испанию, моего мужа посадили в тюрьму в Овьедо. Потом, когда он вышел, стал работать на металлургическом заводе. Когда на заводе рабочие устраивали забастовку, на фабрику приходила полиция. Полицейский знал моего мужа еще по тюрьме и кричал: «Что ты тут делаешь? Это не твое место». А муж отвечал: «Это мое место, потому что я хочу бороться, чтобы мои дети имели школу, что поесть и что надеть. Первая фамилия моего мужа – Ортис де Гимера, а вторая – Аранда, потому что его происхождение благородное, но блезе, и поэтому ему полиция говорила: «Это не твое место».
Я осталась в России. Муж русский, 2 дочери. Мужей тогда не пускали, а когда стали пускать, уже здоровья у мужа не было, так что мы насовсем не уехали.
Его приехали задерживать в 12 часов ночи. Тогда не было ни телевизора, ничего такого. Мы ложились спать рано. Я убиралась на кухне и мыла посуду. Слышу, стучат. «Кто там?» «Откройте, полиция». Ночью. Я пошла, открыла, и первое, что у меня вышло изо рта, 20 лет жила в Советском Союзе, никто мне не посмел мешать. А тут 2 года живу, и не только мешают, приходят, когда все дети спят, ночью.
Я получила квартиру на Ленинском проспекте 70/11, в так называемом доме изотопов. Этот дом сдали в эксплуатацию как раз в 56-м году, и туда поселили репрессированных жен партийных деятелей, которых расстреляли в Сибири. А сами они сидели в тюрьме по 20 лет, и после 20-го съезда их при Хрущеве реабилитировали. Например, там была Марина Сотина, которая работала с Лениным и была 25 лет в лагерях. Потом жена Тухачевского, Вуль, жена начальника уголовного розыска Москвы и Московской области, Вуля. Его расстреляли, и жена мне рассказывала, что он при смерти кричал: «Да здравствует Сталин».
Они искали пропаганду и окружили весь дом, выворачивали все. Они выбрасывали мусор, переворачивали шкафы. Хотели зайти в комнату, где спали ребята, но муж сказал: «Сюда я запрещаю заходить. Здесь дети спят, вы должны их уважать».
И все это начинало складываться. Но не понимаешь еще, до тебя не доходит. До меня дошло после смерти Сталина. Я ходила на похороны Сталина. По всей улице Горького была демонстрация, народ, полиция на лошадях. Я дошла до центрального телеграфа, и мне говорят: «Девочка, уходи отсюда. Ты не дойдешь». До того люди были верующие. Как будто Бог был Сталин.
На следующий день меня вызвали в полицию, в секретную полицию. Полицейский спрашивает: «Ты почему на эти портреты на стене смотришь? Почему ты на меня не смотришь? Я с тобой разговариваю». Я говорю: «Мне этот портрет больше нравится, чем твое лицо».
Диктатуры все плохие. Хоть правые, хоть левые, хоть центр. Так же, как идеи франкизма. Так же, как в Чили Пиночет.
Не знаю, как меня не забрали тогда. У меня был приколот значок с Лениным. Кто это, спрашивает? Я говорю: «Мой дядя». Для них коммунист был хуже черта. Местные полицейские искали пропаганду, но сами вообще не понимали ни что такое коммунизм, ни как что выглядит.
Когда умер Сталин, я плакала даже больше, чем когда умер папа. Мне казалось, что все рухнет.
Когда Франко и Сталин порвали отношения, было решено, что испанских детей не отдадут. 40 лет родители ничего не знали о нас, и они создали другую семью, и там родились 4 девочки. Совсем ничего не знали.
Когда умер Сталин, его поместили рядом с Лениным. Я очень плохо переношу зиму, холод меня страшит. И вот я выходила на участок, милиционеры-сторож меня уже знали, и я ходила в мавзолей греться. Погрелась и выхожу. Когда я узнала, что Сталина вывезли из мавзолея, мне было так жалко его. Я ведь любила его больше, чем отца. А когда я узнала все это после 20-го съезда, такая пустота осталась. Мне жалко было людей, этих жен, которые 20 лет отсидели в лагерях. В чем они были виноваты?
В СССР приехал Пабло Неруда. Моя старшая сестра подошла к нему и говорит: «Пабло, ты же папу хорошо знаешь? Поедешь в Испанию, попробуй поищи. У него же фамилия очень знаменитая, моего отца. Нашу семью вообще весь мир знает».
Была одна испанка. Может, умерла, а может, осталась. Кажется, ее звали Хосефина. Кажется, она кончила университет и, наверное, умная. Ты представляешь, 45-й год, кончается война. Нам от 15 до 20 лет, больше, чем половине детей. И вот она выдвигала идею, что нас не пускали, а Советский Союз должен был бы разрешить нам вернуться на родину. Так и представь, мне было 15 лет, я еще в школе. И вот вернуться в Испанию, и что? Ты еще и не доучился, и не работаешь.
В детском доме, где мы учились, ребята часто спрашивали: «А почему у нас такая короткая фамилия, а у нее такая длинная?» Я не отвечала, за меня отвечали, потому что у нее голубая кровь. Они говорили: «Почему она голубая? У нас очень знатная семья, и мы ничего не знали».
Ты представь, нас трое. Моей сестре 12, мне 15 и моему брату 20. И мы в 45-м возвращаемся в Бильбао. А у моей матери еще 5 детей – и живут в рабочем месте, а мой отец чернорабочий. Вот это неискренность. Я не люблю вранье, но это вранье везде. Я вообще-то положительный парень, но иногда очень возмущаюсь.
Я приехала в Испанию, одна из моих сестер говорит: «Ты знаешь, что брат мамы был мэр Мадрида?» Я говорю: «Откуда мне знать, когда я жила в России?»
Муж умер в октябре 75-го года. Он говорил: «Неужели я не увижу, что Франко умер?» Нет, он раньше умер, чем Франко.
Я не жертва, я наоборот. Я очень рад, что был в Союзе. Я есть продукт оттуда.
Во всех колхозах ко мне относились просто великолепно.
Мы были трое в Союзе, и все трое с высшим образованием. А остальные мои братья, наверное, такие же умные, как я. Но у них не было возможностей.
Никогда не забуду случай. Я поступил в колхоз работать агрономом, и как-то звонят из райкома партии. Рассыльный говорит: «У нас председатель нет на месте, есть агроном». «Ну, дайте агронома», говорят.
Я ШП. Швой парень. «А железно у вас еще говорится?» Стыд и позор Судакову Василию. Он нацарапал на парте фамилию, чтобы ребята во веки веков знали, где сидел Судаков. В 13 лет мы учили это в России. Эти вещи, может быть, остаются на всю жизнь. Вот здесь.
Я взял трубку. Сколько у вас зерна на складе? Я дурак, я же был комсомолец, я же не мог обманывать партию, говорю. 10 тонн зерна. Как 10 тонн? Вы должны сдать его государству. Почему должны сдать? Мы же выполнили госпоставки. Это не имеет значения. Приходит председатель. Он меня так ругал, что я сказал, что 10 тонн. Я же не знал первый раз. На всю жизнь запомнил, что партию надо обманывать, иначе не проживешь.
А вот стилизация лермонтовского «На севере диком стоит одиноко». На классной скамейке сидит одиноко в мундирчик одетый болван. И дремлет, качаясь, и слушать не может, глаза застилает туман. И снится ему, что от класса далеко, там-там, где родитель живет, родной его братец, а болтус ленивый, такой же дубиной растет.
В 1970 году Фидель заявил, что на Кубе произведут 10 миллионов тонн сахара. Ну, как всегда, коммунисты кричат, а потом ничего нет. До этого производили 5 миллионов тонн, и вот так хватало. Много производить на самом деле было невыгодно. Занизятся цены на рынке. Я приехал, и меня поставили на перспективное планирование. Но уже лозунг выкинули. 10 миллионов тонн идут. Ван, ван, ван.
После окончания училища был конкурс в Большом театре. В зале Бетховена собралось дирижеров человек 5-6. Я отыграл хорошо. Меня попросили заполнить анкеты. И до сих пор они там лежат. Через 3 года я хотел сыграть там еще конкурс, но мне сказали, не надо, потому что мы тебя знаем. Когда будет время, мы тебе скажем. И так я не попал в Большой театр. Тогда было так. Все театры, куда приходят из политбюро, для иностранцев закрыты. А советское гражданство я получил только в 52-м году.
Я во всех провинциях организовывал группы перспективного планирования. Рассчитывали площадь сахарного тростника и урожай. И у меня получилось не 10 миллионов тонн, а 7 миллионов тонн. И мы директору перспективного планирования Национального института аграрной реформы дали эти данные. Их передали Фиделю.
Я поступил на работу в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко и отыграл там 12 лет. Как-то раз бас-тромбонист пришел в театр вдребезги пьяный, и меня попросили вместо него играть с листа незнакомую мне оперу вместе с другими музыкантами.
И вот Фидель 1 мая выступает и говорит на нас. Эти недоноски запланировали нам 7 миллионов тонн, когда мы можем производить 10 миллионов тонн. И меня выгнали на следующий день с работы.
Я не понимаю, но как ты можешь прийти на работу вдребезги пьяный? Я знал, что он инвалид войны, а жена у него была в хоре очень хорошая женщина. Но его сняли, а меня поставили.
И собрали в итоге 6,5 миллионов тонн. И то, я думаю, надутое. Фидель сказал, но все равно мы победили. Хотя собрали 6,5 миллионов. Это надо быть, я не знаю кем. Но я тут же устроился на другую работу.
Я хорошо отыграл, и тогда дирижер сказал, если когда-нибудь тебе будет нужна работа, я тебя приглашу. Так получилось, что он перешел работать в МХАТ имени Горького и через несколько лет позвал меня туда как музыканта. Тогда Ефремов был у нас художественным руководителем. Там я отработал 13 лет, пока не ушел на пенсию.
Я поступила в транспортно-экономический институт, окончила в 57-м году и работала в управлении окружной железной дороги. И вдруг революция на Кубе. Нас вызвали в 10-е управление Министерства обороны и говорят, просим помочь нам, армия там, но по-испански не разговаривают. И мы поехали втроем с мужем, с дочкой. И там у меня родилась вторая, в Гаване. На Кубе я была переводчиком с военными 6 лет, 61 по 67 год.
Испанские врачи даже не думали, что мы врачи. Когда мы приехали сюда, они не верили, что женщина может быть врачом. Почти все врачи были мужчинами.
В 68 году я впервые поехала в Испанию со старшей дочерью. Вторую мне не дали, только с одной. Что такое Советский Союз? Они много нам сделали хорошего. Я очень благодарна, очень. Но многое 31 год я не видела маму. А папы уже не было. А меня какой-то КГБшник спрашивает: «А вы там не останетесь?» Я говорю: «Вы о чем говорите? Я своим детям не хочу моей судьбы. Я врагу не желаю моей судьбы. У нас украли родителей, украли родину. А вы меня спрашиваете, останусь ли я там? Что мне там делать, когда у меня тут дочь остается? Я не хочу повторения моей судьбы».
Когда я приехала в Испанию, сразу почувствовала, что мы чужие. По взглядам, как бы они ни хотели любить нас, ничего не получалось. Садились вечером смотреть телевизор и одну и ту же передачу они понимали по-своему, а мы совсем по-своему. И они поняли, что мы никак не сможем жить вместе. И они, и мы тоже поняли. И все, кто поехал туда, говорили, что они больше чувствовали любовь от тех, с кем жили тут, в детских домах. Все помогали друг другу. А родственники нет. Это война виновата.
Я писал родителям, что учусь хорошо, получаю хорошие отметки, посылал фото. Все уезжали в Испанию в 56-57 году, и я тоже думал поехать. Но мои сказали: если хорошо живешь, работаешь, имеешь квартиру, оставайся. И так я остался. Думаю, они сравнивали меня с братом. Меня послали в Союз, а его в Бельгию. Родители встречались с ним. В 1939-м он мог поехать домой, но не поехал. Он жил там лучше, чем в Испании. Первый раз я попал в Испанию в 65-м году. Но мои родители умерли в 59-м. С разницей в 2 недели.
Когда мы приехали в Испанию, моя сестра умерла. И моя мать осталась одна с 2 внуками. Одному было 6, а второму 8 лет. Я скажу тебе одно и думаю, что 95% репатриированных скажут то же самое. Это моя мама. Я ее дочь. Я чувствую, что она меня любила, но для нее важнее были дети моей сестры. Я уже второстепенная. Для нее мои племянники как дети. А мои дети, она любила их, но тоже второстепенно. И я, как мама мою ее любила, моя мама была рада и хотела, чтобы я приехала. Но вот эта близость матери и дочери отсутствовала.
Здесь было трудно открыть себе путь, потому что диплом не признавали. Пробовала устроиться на несколько позиций, но чувствовала – годы. Мне 55 уже было, а молодые все-таки первые. И тогда я поняла, что нечего бороться за специальность. Надо жить, как получается. И я начала делать все. Убирала квартиры, устроилась в магазин, вязала кофты. Дочку я оставила у матери. Мама еще жива была и круглые сутки работала.
В России я бываю, но редко. В последний раз был в 2006-2007 году. Москва уже теперь страна. Это уже не город. Москва сделана так, чтобы отделить бедных от богатых. Скоро бедные не смогут там жить.
Могу ли я сказать, что Россия стала моей родиной? Конечно, да. В Испании я скучаю по России, честно говорю. Потому что там я нигде ни к чему не приколотый.
Если вам когда-нибудь повезет и представится случай пообщаться с людьми нашего поколения, которые в Советском Союзе поучились, получили образование и стали из среды тех, о ком говорят «интеллигенция», то вы поймете, что те жестокие времена, они ушли. Но люди о них с ностальгией думают.
У меня жена, когда мы приехали в Испанию и зашли в продовольственный магазин, заплакала. Какие там товары, какое количество там сортов сыров, колбас, ветчин. А я говорю: что ты плачешь? И в России тоже так будет, когда будет коммунизм. Мы верили. Еще как верили.
А почему? Тут дело не в том, что землю не отдали крестьянам или фабрики не отдали рабочим. Дело в том, что человек, который питается книгами, он вместо того, чтобы грубеть и черстветь, мягчает и учится.
В Испании вы нигде не увидите памятник Франко, а тут везде Ленин с рукой стоит. Но вот куда он показывает рукой?
Смерть Это, наверное, не самое худшее, что может случиться с человеком. С человеком может случиться несчастье, а смерть... Мы не знаем, плохо это или хорошо. Так что эта вещь такая. Просто придет сама. Она не спрашивает. Ходит, ходит, ходит. И пришла.
Москва.
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 Хихон.
Москва.
Лангрео.
Бильбао.